«Не могу уловить вашей мысли», — заявил Тарас, когда Фома остановился, чувствуя на себе пренебрежительный и сердитый взгляд Любови.
«Не понимаете?»
— с усмешкой посмотрев на Тараса, спросил Фома.
«Ну, скажем так. Едет человек в лодке по реке. Лодка может быть хорошая, а под ней все-таки глубина. Лодка крепкая, но ежели человек глубину эту темную под собой почувствует, никакая лодка его не спасет».
Тарас смотрел на Фому равнодушно и спокойно. Смотрел молча и тихо постукивал пальцами по краю стола. Любовь беспокойно вертелась на стуле. Маятник часов глухим, вздыхающим звуком отбивал секунды. И сердце Фомы билось медленно и тяжко, чувствуя, что здесь никто не откликнется теплым словом на его тяжелые недоумения.
«Работа еще не все для человека», — говорил он скорее себе самому, чем этим людям. «Это неверно, что в трудах оправдание. Которые люди не работают, совсем ничего, всю жизнь, а живут они лучше трудящих. Это как? А трудящие, они просто несчастные лошади, на них едут, они терпят, больше ничего. Но они имеют перед Богом свое оправдание. Их спросят, вы для чего жили, а? Они скажут, нам некогда было думать насчет этого, мы всю жизнь работали».
«А я какое оправдание имею?»
«И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили?»
«А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать, для чего живешь». Он помолчал и, вскинув голову, воскликнул глухим голосом.
«Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и умереть?»
«Нет. Жизнь что-нибудь означает собой. Человек родился, пожил и помер. Зачем? Нужно сообразить, зачем живет.
Толку нет в жизни нашей. Потом неровно все, это сразу видно. Одни богатые на тысячу человек денег у себя имеют, а живут без дела, другие всю жизнь гнут спину в работе, а у них нет ни гроша. А между тем разница в людях малая. Иной без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелке одет».
Охваченный своими мыслями, Фома долго бы излагал их. Но Тарас отодвинул свое кресло от стола, встал и со вздохом негромко произнес: «Нет, спасибо. Больше не хочу». Фома круто оборвал свою речь и повел плечами, с усмешкой взглянув на Любовь. «Откуда это ты набрался такой философии?» — спросила она недоверчиво и сухо.
«Это не философия, это наказание», — вполголоса сказал Фома. «Открой глаза и смотри на все. Тогда это само в голову полезет».
«Вот, кстати, Люба, обрати внимание», — заговорил Тарас, стоя спиной к столу и рассматривая часы. «Пессимизм совершенно чужд англосаксонской расе. То, что называют пессимизмом Свифта и Байрона, только жгучий, едкий протест против несовершенства жизни человека. А холодного, рассудочного и пассивного пессимизма у них не встретишь». Затем, как бы вдруг вспомнив о Фоме, он обернулся к нему, заложил руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказал:
«Вы поднимаете очень важные вопросы. Некоторые считают их детскими. Если они серьезно занимают вас, вам надо почитать книг. В них вы найдете немало ценных суждений о смысле жизни. Вы читаете книги?»
«Нет», — кратко ответил Фома, — «не люблю».
«Но однако они могли бы кое в чем помочь вам», — сказал Тарас, и по губам его скользнула улыбка.
«Если люди помочь мне в мыслях моих не могут, книги и подавно», — угрюмо проговорил Фома.
Ему стало скучно с этим равнодушным человеком. Он хотел бы уйти, но в то же время ему хотелось сказать Любови что-нибудь обидное об ее братье, и он ждал, не выйдет ли Тарас из комнаты. Любовь мыла посуду, лицо ее было сосредоточено и задумчиво, руки двигались вяло. Тарас, расхаживая по комнате, останавливался перед горками с серебром, посвистывал, щелкал пальцами по стеклу и рассматривал вещи, прищуривая глаза. Фома, заметив, что Люба несколько раз вопросительно, с неприязнью и ожиданием взглянула на него, понял, что он стесняет ее.
«Я у вас заночую», — сказал он, улыбаясь ей. «Надо мне поговорить с крестным. Да и скучно дома одному».
«Так ты поди скажи Марфуше, чтобы она приготовила тебе постель в угловой», — торопливо посоветовала Любовь.
«Могу».
Он встал и вышел из столовой. И тотчас же услыхал, что Тарас негромко спросил сестру о чем-то.
«Про меня», — подумал он.
Вдруг в голове его мелькнула злая мысль. «Послушать, что скажут умные люди?» Он бесшумно прошел в другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тут не было, лишь узкая лента света из столовой, проходя сквозь непритворенную дверь, лежала на темном полу. Фома тихо, с замиранием в сердце, подошел вплоть к двери и остановился. «Тяжелый парень», — сказал Тарас. Пониженно, торопливо заговорила Любовь. Он тут все кутил, безобразничал ужасно. Вдруг как-то началось у него. Сначала избил в клубе зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтобы загасить скандал. Хорошо еще, что избитый оказался человеком дурной репутации. Однако слишком 2000 стоило это отцу. А пока отец хлопотал по поводу одного скандала, Фома чуть не утопил целую компанию на Волге. Вот чудовище. И занимается исследованиями о смысле жизни. Другой раз поехал на пароходе с компанией таких же, как сам, кутил и вдруг говорит им: «Молитесь Богу, всех вас сейчас пошвыряю в воду». Он страшно сильный. Те кричать. А он: «Хочу послужить Отечеству, хочу очистить землю от дрянных людей». Это остроумно. Ужасный человек. Сколько он натворил за эти годы диких выходок, сколько прожил денег. Скажи, отец управляет его делами на каких условиях, не знаешь?
Не знаю.
У него полная доверенность есть. А что?
Так. Солидное дело. Разумеется, поставлено оно по-русски отвратительно, и тем не менее прекрасное дело, если им заняться как следует.
Фома совершенно ничего не делает. Все в руках отца.
Да?
Знаешь, порой мне кажется, что у Фомы это вдумчивое настроение, речи эти искренни, и что он может быть очень порядочным. Но я не могу помирить его скандальной жизни с его речами и суждениями.
Да и не стоит об этом заботиться. Недоросль и лентяй ищет оправдание своей лени.
Нет, видишь ли, иногда он бывает как ребенок.
Я и сказал недоросль. Стоит ли говорить о невежде и дикаре, который сам хочет быть дикарем и невеждой? Ты видишь, он рассуждает так же, как медведь в басне о глобле гнул.
«Очень ты строг».
«Да, я строг. Люди этого требуют.
Мы все русские отчаянные распустехи.
К счастью, жизнь слагается так, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся. Мечты юношам и девам, а серьезным людям — серьезные дела».
«Иногда мне очень жалко Фому. Что с ним будет?»
«Ничего не будет особенного. Ни хорошего, ни дурного. Проживет деньги, разорится. Ну его. Такие, как он, теперь уж редки. Теперь купец понимает силу образования. А он твой молочный брат. Он погибнет».
«Верно, барин», — сказал Фома, являясь на пороге, бледный, нахмурив брови, скривив губы, он в упор смотрел на Тараса и глухо говорил: «Верно. Пропаду я, и аминь! Скорее бы только!»
Любовь со страхом на лице вскочила со стула и подбежала к Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунув руки в карманы. «Фома, «О, стыдно! Ты подслушивал! Ах, Фома!» — растерянно говорила она.
«Молчи, овца!»
«Да, подслушивать у дверей нехорошо», — медленно выговорил Тарас, не спуская с Фомы пренебрежительного взгляда.
«Пускай нехорошо», — махнув рукой, сказал Фома. «Али я виноват в том, что правду только подслушать можно?»
«Уйди, Фома, пожалуйста», — просила Любовь, прижимаясь к брату.